Между тем капитан Сагнер вернулся в свой батальон, компания Тайрли распалась, капитана Тайрли вызвали в бригаду, так как бригадный командир уже больше часа искал своего адъютанта. Из дивизии пришли новые приказы, и было необходимо окончательно определить маршрут прибывшего 91-го полка, так как, согласно новой диспозиции, по первоначальному маршруту должен был отправиться маршевый батальон 102-го полка. Все было страшно запутано. Русские поспешно отступали из северо-восточной Галиции, так что некоторые австрийские части здесь перемешались. В некоторых местах в расположении австрийских войск клином врезались части германской армии. Хаос увеличивали прибывшие на фронт новые маршевые батальоны и другие воинские части. То же самое происходило в прифронтовой полосе. Например, здесь, в Санаке, когда внезапно нагрянул резерв германской ганноверской дивизии под командованием полковника с таким противным взглядом, что бригадный командир пришел в полное замешательство. Полковник резерва ганноверской дивизии предъявил диспозицию своего штаба, по которой его солдат следовало разместить в гимназии, где только что был расквартирован батальон 91-го полка. Для размещения своего штаба он требовал очистить здание Краковского банка, в котором помещался штаб бригады. Бригадный командир связался с дивизией, изложил точную ситуацию, а затем с дивизией говорил ганноверец с дурным глазом, и в результате этих разговоров бригада получила приказ бригаде оставить город в 6 часов вечера и идти по направлению Тырово-Волоска-Лисковице, Старая Соль, Самбор, где ждать дальнейших распоряжений. Вместе с ней снятся маршевому батальону 91-го полка, образующему прикрытие. Порядок выступления выработан бригадой по следующей схеме. Авангард выступает 5:30 на Тырову, между южным и северным фланговыми прикрытиями расстояние 3,5 километра. Прикрывающий арьергард выступает 7:45. В гимназии началась суматоха. На совещании офицеров батальона отсутствовал только подпоручик Дуб, отыскать которого было поручено Швейку. «Надеюсь, — сказал Швейку поручик Лукаш, — вы найдете его без всяких затруднений. У вас ведь вечно какие-то трения?» «Смею доложить, господин обер-лейтенант, прошу дать письменный приказ от роты именно потому, что у нас вечно какие-то трения». Пока поручик Лукаш писал на листке блокнота приказ подпоручику Дубу немедленно явиться в гимназию на совещание, Швейк его уверял. «Так точно, господин обер-лейтенант. Теперь вы, как всегда, можете быть спокойны. Я его найду. Так как солдатам запрещено ходить в бордели, то он, безусловно, в одном из них. Ему же надо быть уверенным, что никто из его взвода не хочет попасть под полевой суд, которым он обыкновенно угрожает. Он сам объявил солдатам, что обойдет все бордели и что они узнают его с плохой стороны. Впрочем, я знаю, где он. Вот тут, как раз напротив, в этом кафе. Все его солдаты следили, куда он сперва пойдет». Объединенное увеселительное заведение и городское кафе, учреждение, о котором упомянул Швейк, было разделено на две части. Кто не желал идти через кафе, шел черным ходом, где на солнце грелась старая дама, произносившая по-немецки, по-польски и по-венгерски приблизительно следующее приветствие. «Заходите, заходите, солдатик, у нас хорошенькие барышни». Когда солдатик входил, она его отводила в нечто похожее на приемную и звала одну из барышень, которая тут же прибегала в одной рубашке. Прежде всего, барышня требовала денег. Пока солдатик отмыкал штык, деньги тут же на месте забирала мадам. Офицерство проникало через кафе. Эта дорога таила больше опасностей, так как велась по коридору через задние комнаты, где жили барышни, предназначенные для офицерства. Здесь красоток наряжали в кружевные рубашечки, здесь пили вино и ликеры. Но в этих помещениях мадам ничего не допускала, все происходило наверху в комнатках. В таком раю, полном клопов, на диване в одних кальсонах валялся подпоручик Дуб. Мадемуазель Элла рассказывала ему вымышленную, как это всегда бывает в таких случаях, трагедию своей жизни. Отец ее был фабрикантом, Она учительницей гимназии в Будапеште. И вот из-за несчастной любви пошла по этой дорожке. Совсем близко от подпоручика Дуба на расстоянии вытянутой руки на столике стояла бутылка рябиновки и рюмки. Так как бутылка была опорожнена только наполовину, а Элла и подпоручик Дуб уже и лыка не вязали, было ясно, что пить Дуб не умеет. Из его слов было понятно, что он все перепутал и принимает Эллу за своего денщика Кунерта. Он так ее и называл, угрожая по привычке воображаемому Кунерту.
«Кунерт, Кунерт, бестия, ты еще узнаешь меня с плохой стороны».
Швейк должен был подвергнуться той же процедуре, что и остальные солдаты, которые ходили через черный ход. Однако он галантно вырвался из рук полуголой девицы, на крик которой прибежала мадам Полька. Она нахально соврала Швейку, что никакого подпоручика среди гостей нет. «Не очень-то орите на меня, милостивая государыня», — вежливо попросил Швейк, сопровождая свои слова сладкой улыбкой. «Не то получите в морду». «Раз у нас на Платнерской улице одну мадам избили так, что она своих долго вспомнить не могла. Сын искал там своего отца, Вондрочика, торговца пневматическими шинами. Фамилия этой мадам — Кржованова. Когда ее на станции скорой помощи привели в себя и спросили, как ее фамилия, она сказала что-то на букву «Х». «А позвольте узнать, как ваша фамилия?» После этого Швейк отстранил мадам и с важным видом стал подниматься по деревянной лестнице вверх на второй этаж, а почтенная Матрона подняла страшный крик. Внизу появился сам владелец публичного дома, обедневший польский шляхчич. Он погнался по лестнице за Швейком и схватил его за рукав, крича при этом по-немецки, что солдатам наверх ходить воспрещается, что там для господ офицеров, что для солдат внизу. Швейк обратил его внимание на то, что пришел сюда в интересах целой армии, что ищет одного господина-подпоручика, без которого армия не может отправиться на поле сражения. Когда приставания хозяина приобрели агрессивный характер, Швейк спустил его с лестницы и принялся осматривать верхнее помещение. Все комнатки были пусты, и лишь в самом конце галереи комнатка была заперта. Когда Швейк постучался и взялся за ручку и приоткрыл дверь, писклявый голос Эллы пронзительно взвизгнул.
«Безейтс! Занято!»
А бас подпоручика Дуба, воображавшего, должно быть, что он находится в своей комнате в лагере, разрешил.
«Херайн! Войдите!»